Татьяна Корсакова. «Сердце ночи». Из серии «Вранова башня». Книга вторая. Читает Григорий Метелица. Дышать было больно. Так больно, словно в легкие набилось стекловата. Маленькая Эльза однажды взяла в руки стекловату, и папе потом пришлось везти дочь в больницу, доставать сотни невидимых колючек. Вот и сейчас колючки. Только не в ладонях, а в легких. И в сердце, кажется.
«Эльза, отпусти его!»
Злой и немного испуганный голос пробивался к ней через эту колючую стекловату. Голос пробивался, а следом его хозяин. Держал за плечи, крепко сжимал до боли. Кажется, даже тряс. Зачем он ее трясет? Ей без того больно. Так больно, что вот прямо сейчас горлом пойдет кровь.
«Я тебя прошу, отпусти!»
Голос стих, упал до шепота. Это лучше, не так больно. И кровавый туман перед глазами рассеивается. Появляются люди. Но видит и держит Эльза только одного. Крепко-крепко держит за кадык, и кадык его готова вырвать, стоит ему только дернуться, только слово сказать, хоть одно единственное слово.
«Только если ты, милый, его сейчас убьешь, то правда тебе никогда не узнать».
Смешная старушка, та самая, что из домика на опушке, говорит тихо, ласково, и голосом своим вкрадчивым словно разжимает невидимый сжатый кулак, палец за пальцем.
«Отпусти его, девочка. Понимаю, что тяжело, но отпусти».
Отпустила. Пальцы разжала все разом, и убийца ее отца с тихим рыком рухнул на землю. Она бы тоже рухнула, если бы не Никита. Подхватил, удержал на ногах. Или он не потому ее держит, чтобы не упала, а боится за этого, за убийцу? Боится. Он же врач, ему людей нужно спасать, а тут почти убийство. Интересно, убить убийцу — это грех? Проверить бы, да вот только нет сил. И колечко ледяное, словно осколок льда, не греет, а выстуживает.
«А что насчет вас, Семен Михайлович?» Она так и спросила. Должны же они знать правду.
«А что насчет меня?»
Он не удивился, словно был готов к такому вопросу.
«Вы уходите или остаетесь? У вас там в договоре тоже есть пункты мелким шрифтом?»
«Есть». Завхоз кивнул, рассеянным жестом погладил папочку.
«Но я остаюсь не по этой причине».
«А по какой?»
Ей в самом деле было интересно, что может удержать здесь этого заурядного человечка.
«Мне, знаете ли, терять нечего»,
— ответил он просто.
«А деньги? Деньги потерять не боитесь?»
«Деньги?»
Он улыбнулся, снова погладил папочку. «Я, уважаемая Анжелика, себя потерять боюсь. У меня обстоятельства». И не договорил, отвернулся.
«Обстоятельства непреодолимой силы», — пробормотал Леший, а потом вдруг добавил совершенно незнакомым, серьезным тоном.
«А ведь, похоже, у нас тут у всех обстоятельства непреодолимой силы. Вот у меня, например, канал на Ютубе чуть не загнулся. Был такой годный канал, подписчики, фанаты, поклонницы».
Анжелика фыркнула. «Какие еще поклонницы у этого Потлатова?»
«А потом бац, и словно диверсия какая-то. Словно бы кто-то целенаправленно меня уничтожал, доводил до ручки».
Он зыркнул на Анжелику и торопливо добавил.
«Финансовые ручки я имел в виду». «И у меня обстоятельства непреодолимой силы», — сказала Марфа и бросила быстрый взгляд на егеря, словно бы тот знал о всех ее обстоятельствах. А может, и знал.
«Не нужно».
Голос зазвучал прямо у Степана в голове. Сиплый, похожий на свист ветра, голос.
«Вам не нужно меня бояться».
«Врет. Ох, врет». Как же не бояться того, кто сначала помер, а потом ожил вот таким чудищем?
«Все заживет»,
— свистел ветер в голове.
«Пару дней, и буду новее нового. А вам спасибо. Спасли».
А хорошо ли, что спасли? Нужно ли было такого спасать? Подумал и тут же испугался, что этот, который уже не мертвяк, но и не человек, услышит мысли.
«Я вас не трону».
Кажись, не услышал.
«Не трону и за помощь отблагодарю»,
— сказал и шагнул в очерченный светом костра пятачок. Высокий, окровавленный, словно заново народившийся, но все равно безмерно старый.
Шагнул, а одноглазый ворон тут же уселся ему на плечо, впился когтями в еще не зажившую плоть, закликотал приветственно.
«Ты кто?»
А Игнат оказался смелее или любопытнее. Игнат всегда рвался к новому и неведомому. То золотишко искал, то клады, то вот нечисть.
«Зовите меня Враном».
«Любезный?»
Игнат сделал знак официанту, и тот с почтением склонился над его плечом. Игнат с ловкостью фокусника сунул в карман обслуги немалого достоинства купюру.
«Слушаюсь?»
— откликнулся тот с подобострастной улыбкой.
«А скажи-ка нам, любезный, что это за люди?»
Игнат едва заметно кивнул в сторону вошедших.
«Откуда будут? Как звать?» «Это Сергей Антонович Савастеев с дочерью Оксаной Сергеевной»,
— заговорил официант, приглушенный скороговоркой.
«Промышленник из Перми, деловой партнер господина Злотникова, приехал в наш благословенный город на все лето».
«По какой такой надобности?»
«Завод железнодорожный хотят то ли модернизировать, то ли покупать. И к шахтам чернокаменским, говорят, присматриваются».
«Значит, Злотникова партнер!» Игнат поскреб кончик носа, что выражало крайнюю степень его заинтересованности.
«А скажи-ка, любезный, есть ли в вашем заведении шампанское, непременно французское и самое дорогое, чтобы не стыдно было им даму угостить?»
«Есть. Как же не быть, Игнат Васильевич? Вот прямо из Парижа на днях привезли».
«Хорошо, что прямо из Парижа», — похвалил Игнат. «Ты знаешь чего? Ты возьми это шампанское и передай от моего имени тем господам из Перми. Скажи от золотопромышленника Игната Васильевича Горяева с наилучшими пожеланиями».
«Золотопромышленника?» — усмехнулся Степан, когда официанта след простыл.
«Будет, Степа. Все у нас будет. Дай только срок».
«Матушка!»
— неожиданно громко позвала баба Проскева.
«Матушка, пусти нас!»
Взмахнула черными лапами старая ель, отряхнулась от снега, и вдруг стало понятно, что теремок-то куда больше, чем виделось с первого взгляда. Да и не теремок это вовсе, а ладная такая избушка. Бесшумно распахнулась узкая дверца, и в темном проеме показалась согбенная фигура. Старушка, которая вышла на зов бабы Проскевы, казалась старой, как та ель, что ее приютила. А может, и того старше. Но взгляд у нее был острый и голос крепкий.
«Что там у тебя, Проскева? Зачем пожаловали?»
«Беда у нас, матушка!»
Баба Проскева ткнула Степана кулаком в бок. «Давай, мол, двигайся!»
«Девка помирает!»
Старуха, которая и в самом деле годилась бабе Проскеве в матери, сделала приглашающий жест рукой. И только сейчас Степан разглядел, что на сгорбленной спине ее сидит филин. Испуганно дернулось сердце. Ох, и не любил он птиц!
«Не бойся его, мальчик!»
— послышалось из недр избушки.
«Филюшка тебя не тронет. Он хоть и старый, но разум у него поболее, чем у некоторых людей. Али вспомнил, что мальчик?»
«Вспомнил. Да только не хочется о том рассказывать чужой чокнутой бабке. Или не чокнутой. Он ведь чует ее силу. Немалую, надо сказать, силу. И по углам избушки не паутина клочьями, а серебром подсвеченные сгустки этой самой силы. Сколько лет она тут копилась, дожидалась своего часа». Вспыхнула темнота нестерпимо ярким пламенем. Завыла на все голоса. Вспышку ребята увидели и голоса услышали. Вот так-то. В башню они вошли вчетвером. Архип и девчонки. Словно в бездонный омут нырнули. Так душно, так муторно было в ее стенах. И мысли в голову лезли всякие. Страшные мысли. Архип мотнул головой, прогоняя дурное, покрепче сжал рукоять ножа. К крутой винтовой лестнице шагнул первым. Он сидел на высоком стуле, лицом к одной из бойниц. Нет, не лицом, маской. Страшной птичьей маской, в прорезях которой диким огнем горели глаза. Не человек. Давным-давно уже не человек. И от прежней его оболочки ничего не осталось, кроме вот этой маски. Сгнила, истлела ворованная плоть, сохранились одни только кости.
«Вот и свиделись, пограничник»,
— сказал, но даже головы не повернул. А что бы было, если бы повернул? На чем она держится? И держится ли вовсе? А вот он сейчас и проверит.
«Свиделись».
К нежити Архип шагнул без промедления. Нельзя такому давать ни секунды передышки,